Уютная гостиная.
Добрый-добрый вечер. В эфире программа «Уютная гостиная». Я ее ведущая, автор и исполнитель своих песен Юта. Напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 959 5912. Звоните. Ваши звонки очень важны для нас. Мы радуемся вашим звонкам. Тем более у меня в студии сегодня очень интересный мне по-человечески гость. Ну, не говоря уже о том, что этот человек один из самых читаемых и продаваемых писателей в России. Поэтому ваши вопросы будут очень уместны. Итак, писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой. Олег, привет.
Привет. Очень хотел к тебе попасть, и вот я у тебя.
Спасибо, что пришел, причем я тебе расскажу историю. Я однажды утром проснулась и подумала, я хочу познакомиться с Роем. А через два дня я выступала на фестивале «Дорога на Ялту». Значит, и фестиваль еще интересный, там... Представители всех стран мира приезжают в Россию для того, чтобы спеть наши военные советские отечественные песни на своем языке. Ну, то есть там «Темная ночь» на бразильском, например, да? Вот, и мне достался итальянец, мы спели с ним «Смуглянку», это было феерично. И после этого на банкете, спустя два дня после загаданной, значит, мечты, я поднимаюсь и вижу Олега Роя, да? Теперь я, значит, загадала себе еще одну мечту, как стать таким же работоспособным человеком, как ты. Поделишься секретом?
На самом деле, ты знаешь, секрет очень простой. Он, наверное, такой же, как и у тебя, просто ты не знала, что обладаешь этим же секретом. Да, надо любить свою профессию, надо любить то дело, которым ты занимаешься, и все вообще, все время, все открывается для тебя по-новому, и у тебя на все хватает абсолютно и времени, и самое главное, желания. У меня нет никаких секретов, я правда обожаю то, чем я занимаюсь.
Я люблю свою профессию, а времени вот не хватает. Вот, слушай, ну, по твоему мнению, хороший день начинается с того, что ты просто проснулся и осознал, потому что, простите, мог и не проснуться. И, кстати, это хорошая мысль, потому что если бы каждый задумывался об этом, жизнь бы была бы более прекрасна. Давай рассказывай, как прошел сегодня твой день.
Ну, во-первых, я сегодня не просыпался. Почему? Потому что я еще не ложился. У меня сейчас к сдаче готовится большой роман, вот, и я занимался им, занимался романом, много раз отвлекался, бегал из офиса домой, из дома в офис, выбегал на улицу. Сегодня было прохладная, очень комфортная ночь. Я еще часть этой ночи продиктовал. Мои две собаки, понимая, что папа бегает туда-сюда, один из таких моих пробежек увязались за мной.
Мы гуляли. С собаками ты гуляешь?
Я гуляю, да. Я гуляю рано утром. Я каждый день гуляю в 7 утра. Я рано встаю вообще. В 7 утра я гуляю с собаками. Но если у меня есть время с ними просто погулять, а тем более ночью, когда никого нет, я могу во дворе гулять без поводков, а это такая прям, ну, большая такая...
Свобода.
Свобода для собак. Они этого так любят сильно. И вот я сегодня гулял еще с собаками. Вернулись мы в итоге там в 7 утра домой, вот, и потом у меня были встречи, у меня сейчас, мы готовим очень большой проект «Страна счастья», «Россия, страна счастья», будем на ВЭФе его представлять.
Вот об этом я и хотела тебя спросить, что за проект, рассказывай.
Ты знаешь, это интересный проект, который родился еще, наверное, год тому назад, когда мы начали думать с Министерством Дальнего Востока и Арктики о том, чтобы создать первую азбуку Арктики и Дальнего Востока.
Азбука.
Азбука, да. Начали над ней работать. Это очень интересно, потому что А — это не только арбуз, а это еще и айсберг. Вот. И в рамках этой азбуки мы попытались и внутри Дальнего Востока, и внутри Арктики напомнить детям и взрослым о культуре, о национальностях, о животном мире, о растительном мире, о водных ресурсах,
то есть
о людях.
Это своего рода энциклопедия.
Да, да, но только для самых маленьких очень доступно через приключения Вани и Вари и собаки. Вот они втроем путешествуют в поисках отца и узнают, что такое Арктика и Дальний Восток. И ты знаешь, пока мы над этим проектом работали, у меня появилось совершенно потрясающее понимание, что люди, с которыми я общался, и кому мы презентовали, а мы нарисовали 262 рисунка, то есть это такая очень визуальная, красивая, вещь.
Но это будет книга.
Это или... книга будет. Она уже вот в сентябре на ВЭФе. Я буду ее презентовать, буду дарить. Мы делаем подарки всем библиотекам Дальнего Востока и Арктики. Но самое главное, что эта книга будет интересна и для тех маленьких читателей, которые живут здесь, в центральной части России. Почему? Потому что узнать о том, что все-таки у нас страна огромная. И для этого мы будем выпускать, еще буду работать над азбукой Урала.
О, моя родина, и моя твоя родина.
Да. Азбука Кавказа. Вот. И азбука Сибири. Будет еще три азбуки. И мне кажется, можно интересно для наших маленьких читателей, как, понятно, что читают не они, потому что это азбука, а мама, дать возможность узнать буквы через совершенно понятные, знакомые предметы, национальности,
культуру.
Да. И это, конечно, замечательный проект, но на этом это только маленькая составляющая «Страны счастья». Мы будем делать вместе с очень хорошей компанией Web Engineering. Это компания, которая, я считаю, что одна из немногих, которые правильно себя зарекомендовали в инжиниринге нашей огромной страны. Мы будем делать еще и парки для детей, парки развлечения, парки досуга каждодневного, это значит дворовые парки. Парки, где будут внутри те же самые герои, которые придут в страну счастья. Будем делать мультфильм, 52 серии мультфильма. Сейчас мы подали большую заявку на ИРИ, это Институт развития интернета, подали заявку с тем, чтобы попросить у государства, первый раз, кстати, я буду просить у государства деньги на реализацию проекта 52 серии, 2D-сериала 7-минутного, который будет называться «Страна счастья». И эти герои, которые станут популярными, а я умею делать популярных героев в нашей
однозначно
стране, мы через этих героев будем в дальнейшем помогать детям осваивать профессии, дружить. Мы будем делать мюзикл, ну и, конечно же, парки, игровые зоны. У нас будет подписание в сентябре, в октябре на острове Русский. Мы будем уже в рамках этих героев планировать делать аквапарк. И это такая замечательная вещь. Мы начали делать мюзикл с тамбовской компанией, с тамбовской командой, с которыми я сделал несколько мюзиклов, в том числе и «Рукопись мастера», и «Ледяное сердце». И мы будем делать мюзикл, который так и будет называться «Страна счастья». И первый трек мы уже записали. Мы в октябре в ТАСС будем представлять мюзикл и будем представлять первый трек.
Послушай, у меня ощущение, что передо мной сидит не один Олег Рой, а человек 20, потому что голова у тебя трехкомнатная. Вот у тебя недавно еще вышел новый роман «Прости». Расскажи о нем.
Это не совсем новый роман. Могу тебя расстроить. Роману 3 года.
Так получилось, вышел только сейчас, да?
Да, так получилось, что за эти 3 года я мало издавался. Так получилось. Вот. А всему виною мой язык.
Так.
Надо меньше говорить. Я все вот эти последних 3 года, и ты, наверное, это видела, слышала, очень часто выступал в любом месте, где мне попадался в микрофон или где я мог высказать свое мнение. У меня... Чему бы ни касались вопросы, я всегда переходил на литературу. И говорил, что, ребята, так нельзя. Мы 85% наших полок отдали иностранной литературе. Мы совершенно загубили авторов, которые называются детские авторы, юношеских авторов. Мы загубили. Их просто не стало. И, ну, мы не можем выдержать такой конкуренции. Среди авторов, которые пишут сентиментальную прозу, совсем плохо. Фантастика тоже еле-еле. Да, у нас есть там порядка 2-3, которые пробились. Да, мы показали себя и держали в детективном жанре до сих пор, да, там, ну, не знаю, наверное, в нашей стране номер один это все-таки российские авторы. А все остальное мы сдали. И я всегда говорю, что, ну, смотрите, ну, в Китае 5% иностранных авторов, а в Америке 5%. Почему у нас-то 85%? Почему мы отдали им все полки? Почему? Ну, мы не можем конкурировать. И... я стал немножко неугоден многим издательствам. Почему? Потому что самый большой рынок — это все-таки иностранная переводная, быстро переводная литература, дешевая, за которыми не стоит никаких слов «бестселлер». Это все выдумки рекламы. То, что нам преподносится, что «Ой, вся Австралия, вся Германия, вся Италия, вся Швейцария просто вот прям ночами не спят, чтобы эту книгу прочитать». На самом деле ее там не знают, это просто переводная, бульварное какое-то чтиво.
Позволь заметить, как и рейтинги в Ютубе на основе просмотров.
Конечно.
Ютуб показывает ровно то, что он показывает.
Конечно. Тем более те, кто работал с Ютубом и с Инстаграмом, понимают, что эти рейтинги можно купить, можно их постоянно осваивать. То есть это работа рекламных отделов. И когда ты видишь, что в рекламу иностранных авторов вкладываются миллионы рублей, а в русского автора ни одной копейки, так же и со стороны государства, то рано или поздно ты начинаешь возмущаться. А уж мне-то тем более. Я 33 года пишу. В этом году будет 33 года, как я пишу. И мое возмущение привело к тому, что... некоторые мои романы просто лежали на полке. Вот в этом году... не потому, что я стал каким-то другим, а это связано с тем, что началась спецоперация. И мы увидели...
Это был водораздел.
Да, мы увидели истинное лицо этих авторов. И они просто развернулись и ушли. Ушли, и многие издательства закрылись, а многие вдруг вспомнили, что есть еще российские, русские авторы, надо их брать срочно. Прости меня, но такое слово, как дыры, чем-то закрывать надо. И вот пока нами сейчас закрывают дыры, это хорошо. Мы можем себя показать, лишь бы все не вернулось на круги своя после того, как мы победим, а мы победим.
Вера, вера.
Да.
Вера в Отечество, в победу.
Да, вот, конечно, вот это только страшит, что нам это дано вот сейчас в трудные времена, вспомнили о нас. Вот лишь бы, когда наступят опять хорошие времена, они вот-вот наступят, да, лишь бы о нас опять не забыли.
Послушай, по поводу страшит, ты вообще производишь впечатление человека, который не боится ничего. Но мы понимаем, что так было не всегда, и, скорее всего, какие-то определенные свои страхи ты победил. Вот что ты в себе победил? Это первый вопрос. А второй вопрос... Когда ты начинал выступать против 3 года назад, ты предполагал, к чему это может привести?
Ну, могу тебе сразу сказать, что, начиная с последнего, я не предполагал. Я настолько был и на тот момент, и на тот момент особенно популярен в России, да, что я даже не думал, что со мной могут так обойтись.
Произошло, что 52 романа исчезли. 52
романа исчезли. Да,
вообще исчезли.
Да, их просто перестали переиздавать.
То есть ты выступил против, и тебя убрали.
Потихоньку стали убирать. Угу. 52 романа за 3 года просто исчезли с полок. Их больше не было нигде. То есть они были в магазинах до тех пор, пока не купили последние романы. Началось все, еще знаешь, интересная была ситуация. Год тому назад на библиотечном симпозиуме Библиотек России, библиотеки высказали такую вещь. Во-первых, самый читаемый автор, которого берут постоянно, это Олег Рой. И самый непопулярный у них автор — это Олег Рой, потому что его книги воруют.
Из библиотек.
Из библиотек. То есть, раз их нет в магазине, люди просто платят 200 рублей за то, что они не вернули книгу, а книгу забирали себе. И вот эти два совершенно таких непонятных, знаешь, с одной стороны, очень хорошо, с другой стороны, очень плохо. Но одно бьется с другим. Вот. Я никогда не думал, что так со мной могут поступить. Но когда уже 52 романа просто исчезли, когда из моих больших полок оставалось на полках 2, 3, 8 романов, я понял, что в этом мире можно отменить все. Я имею в виду в мире литературы российской, русской. Вот как сейчас в мире пытаются отменить русский мир, да, вот так же у нас в России борются с инакомыслящими теми людьми, которые не плывут по течению той или иной ситуации или той или иной корпорации. Вот так лучше сказать. Не страны. Ни в коем случае не страны.
Корпорации.
Да, именно корпорации.
Я тебе скажу, что в музыке происходит то же самое. Как только я дала неугодное кому-то интервью о Крыме, в 2016 году я исчезла с федеральных каналов.
Да.
Поэтому все очень закономерно, все очень понятно.
При этом, при всем, именно тогда мы все вместе кричали «Крым наш», все радовались.
Да.
Но те, кто выступал в открытую за Крым, в итоге пропадали с экранов, с книжных полок. Дело в том, что когда мы сейчас пытаемся, опять же, на всех федеральных каналах кричать, что мы победили, и пятая колонна ушла, ее больше нет.
Нет,
могу вам сказать,
нет.
Она как была, так она и есть.
Ничего все. Пока, к сожалению,
нет,
не
Нет, они
изменилось.
Все здесь, и никто никуда не уходит. Я тебе вот сегодня сказал, я сегодня был крайне удивлен, когда мне позвонили, сказали: «Олег, дайте комментарий, вышла новая книга Дмитрия Глуховского». Ну, это же такой прям бестселлер. Mm-hmm. А я вчера читал, как он проходился чернотой по нашим солдатам и по России вообще, и я думаю... Господи,
что происходит?
Почему мы даем возможность зарабатывать этим людям здесь, в той самой стране, на которую они так явно плюют, которую они ненавидят всеми фибрами своей души? Но почему мы это делаем? Почему? Их много, этих фамилий, их много. И ты знаешь, постоянно в СМИ, я сейчас смотрю, там ведь не пишут: «А, новая песня Юты» или «Новый роман Олега Роя». Нет, пишут опять про кого-то: вот он обиделся, вот его неправильно обидели, вот он бедный дает интервью, где-то это Лобода. Да зачем она нужна? Мне вообще наплевать, что она сказала про Россию, какой она выбор сделала. Мы что, не знали, кто она была до этого? Да все прекрасно знали. Дело в том, что мы сами сотворили себе этих кумиров и сами
Скажи,
же потом
пожалуйста,
проклинать начали.
Нет ли у тебя ощущения, что в свое время этих кумиров сознательно взращивали, а они были обласканы, они были раздуты, как мыльные пузыри, они сами уверовали в свою непогрешимость и гениальность для того, чтобы в определенный момент по указке открыть рот и начать говорить то, что они начали говорить в момент начала спецоперации? Нет у тебя такого ощущения?
У меня сложилось это впечатление, когда прошло первых 2-3 недели, даже, могу ли сказать, даже, наверное, неделя. Первая неделя была ужасная в культурном мире нашей страны. Почему? Потому что все хотели подписать письма. Письма протеста, письма к президенту. Все хотели подписать письмо к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он остановил эту войну. И все его даже не призывали, а обязывали это сделать. И это вызывало у меня какую-то непонятную... И во главе вот этих вот постоянно общин стояли те, которые впоследствии они уехали. Всякие Латынины и все остальное, которые потом издевались и продолжают издеваться над нашим русским миром. И... У меня тоже складывалось впечатление, что не все так просто. Объединенный Запад, а уж тем более под указкой США, умеют это делать. Какое количество стран, на которых они это отрепетировали. Ведь везде кровавые революции, везде. Для них разбросать нашу великую страну на кусочки, этим управлять наши ресурсы. И когда говорят, что мы не нужны как русские, ведь это же правда. Ведь сколько уже сегодня выявлено документов, по которым от 40 до 50 миллионов вообще хотят оставить. Именно русских. Почему? Потому что всем известно, что
русский
мир...
Что-то многовато, по-моему, 20.
Ну вот я и последнее, то, что я читал, это вот как раз до 50 миллионов, так как обслуживать надо большое пространство Российской Федерации, бывшее, как они пишут, поэтому нас надо оставить, лагеря и все остальное. Вот. И так же, как Украину, так же взращивали и их. То есть это все шло параллельно. Если мы видим, как раздувались те, которые уехали, они как раз за эти 8 лет и стали кем-то. Да, и все было понятно. Единственное, почему это было непонятно нам, самим, внутри, но я все время думаю, что мы были настолько поражены, восхищены Западом, западной культурой, вот этими, знаешь, «Ой, Европа!» Если помнишь, мы какой-то момент даже, наверное, года уже 3 подряд, мы говорили: не, ну Турция уже не то. Нет, ну Европа, вот Рим, вот надо куда-то в Париж умереть, увидеть Париж и умереть. Вот мы все туда, да? Хотя ведь на самом деле Золотое кольцо России, а Питер?
Вот,
да,
я только что
таких
вернулась
городов.
Оттуда. Это благословенная, красивейшая земля.
Конечно.
И, кстати, у музыкантов есть вот это выражение «фирма». Фирма означает, что ты сделал музыку, похожую на западные, лучшие аналоги. То есть про русские традиции вообще никто даже не говорит. Фирма. Мы на этом росли, к сожалению.
Да, и это с кровью матери нам, условно говоря, давалось каждый день, и мы воспитывались на всяких, и продолжали. Я, знаешь, последнее время приходил в школу на встречу и говорил: ваша любимая книга? Гарри Поттер.
Угу,
99,9. Угу. Гарри Поттер. Мы сами дали им это. Мы сами дали им это. Понимаешь, никто не знает хозяйку Медной горы. Никто. Бажова не знают. Наши дети не знают Бажова.
Скажи, а ты тоже рос на Бажове?
Конечно, конечно.
Зачитывалась.
Это же великолепное совершенно было чтиво того времени.
Укувание.
Великолепнейшее. И ведь это просто мы взяли, сами отменили. Сами. Мы оставили верхний слой айсберга, а нижний срезали. Да, слава богу, что мы еще Достоевского, Чехова не отдали. Хотя мы отдали внутри страны. Таким, как Богомолов, отдали на растерзание нашего Чехова, отдали, чтобы они издевались на сцене, раздевали их, делали все возможное, чтобы исказить настоящий замысел великих творцов, прикрываясь тем, что я так, как творец, решил сделать. И мне кажется, что это прям... сильно влияло на нас.
Ну вот я наткнулась на твой пост, согласно опросу ВЦИОМ. 86% опрошенных не видят вокруг себя скрытую пропаганду ЛГБТ. 56% заявляют о ее бесполезности. То есть вроде как видят, но что она есть, что нет, все равно пол мы не сменим, пристрастие не сменим. И только 30% говорят о том, что да, возможен риск поддаться на эту пропаганду. Вот мы видим 86% граждан, которые, ну, фактически спящие, потому что пропаганда идет. Из всех средств массовой информации, кино, театры, музыка, костюмы артистов, опять же таки, это есть. Скажи, что должно произойти, чтобы эти 86% проснулись?
Ну, во-первых, нужно не верить тому, что ты читаешь. Дело в том, что даже вот эти цифры, они занижены специально, чтобы мы не особо обращали на это внимание. Вдумайся об этом. Просто вдумайся, откуда и кто взял эти цифры. Это первое. Второе, если ты помнишь, а ты помнишь, все передачи, которые у нас в ближайшие вот годы снимались, идут везде, так или иначе, была не явная, а скрытая пропаганда. Все ведь понимали, что эти артисты не совсем мужчины. Все понимали, что эта девушка не совсем заинтересована мужчинами. И об этом знали все.
Хорошо, Олеж, понимали. Но ты кому-нибудь скажи в 2000-х годах, что группа Тату с классной музыкой и классными девчонками — это открытая пропаганда. И пальцы бы покрутили у виска, сказали, да ты что, старик, да ладно тебе.
Ну,
во-первых, но это же правда.
Ну, во-первых, покрутили бы пальцем, а во-вторых, не забывай, какая была агрессия со стороны, их нельзя трогать. Мы же тогда сами им дали эту возможность, мы тогда сами окрылили их, вот сделали. У нас ведь тогда любой дизайнер, любой фотограф, любой человек, кто разбирался в моде, так или иначе, сразу же попадал под именно вот этот стиль. И сколько их было? Их было нереальное количество. Нереальное количество вдруг встало. И это стало вначале модно, и никто это не воспринимал. Ну и что? Ничего страшного. Они нормальные люди. Конечно, нормальные.
Но просто, видимо, русскому человеку настолько это... чуждая идеология и непонятная в корне свои, что, конечно, люди не видят, что это пропаганда. Мне
конечно,
кажется.
Не видят. Да, я недавно, знаешь, мне... я очередной раз смотрел Рутюб. Я сейчас... Мне нравится смотреть, как издеваются над Рутюбом. Вот. Нравится в кавычках, как ты понимаешь, да? Я понимаю, что... за этим что-то скрывается, и никому не нужен такой. Вот я не знаю, сейчас вот чуть-чуть стало меняться, может быть, все-таки люди стали опасаться, что это уже просто явно, явно. Мы говорим, что нам не нужен YouTube, и тут не делаем альтернативы. И я думаю, дай-ка я посмотрю, зная кто, поименно зная, кто делает большую часть контента, думаю, посмотрю, а что они делают. И наткнулся на одно шоу. Оно сейчас очень сильно пропагандируется, там прям вот участвует, там что-то один клик, и что-то там вот вмиг один клик, что-то такое. Там много лайков сразу получите. Что-то. И там вот сидят гости, которые участвуют в этом там ток-шоу, условно говоря. И там говорят, там, Данила, я к примеру говорю, я не буду говорить, чтобы не пропагандировать эту программу, там говорят, Данила, и камера на него. С длинными волосами сидит девушка в платье, все. Нет.
Данила.
Это Данила. Это вот так, да, и все остальные. То есть 80% тех, кто принимает участие, у них правда что-то ненормально. Правда. И ведь это смотрят дети. И я понимаю, что, наверное, для тех, кто клепает вот эти шоу, кто делает контент для Рутюба, наверное, им так проще. Наверное, на этом можно хайпануть. Но за счет чего? За счет наших детей? Вот и все. Но ведь они делают пропаганду, что вот Данила, вот он вот так выглядит, поэтому он такой популярный, поэтому у него так много лайков, поэтому он хорошо живет. Данила, у тебя на какая сейчас машина? Майбах у меня, Майбах. Купил на лайки. Ну, слушайте, серьезно? Я серьезно. Посмотри. Я все время думаю и все время жду, когда уже следственные органы заинтересуются теми, кто делает подобный продукт в таком количестве. И, во-первых, еще заинтересуются, а сколько стоит этот продукт? Почему? Потому что деньги-то на него даем ты и я.
А как ты думаешь, когда это произойдет? Такой риторический вопрос.
Знаешь, я вчера смотрел один из прямых эфиров, где наш президент одному из великих людей большого бизнеса связанных...
Извини, новости.